6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. Геннадий Зюганов назвал главной задачей КПРФ приход к власти. Сенат Франции одобрил новый жесткий закон об эмиграции. В Чечне убит лидер сепаратистов Абдул-Халим Сайдулаев. Сайдулаев был убит в Аргуне в ходе спецоперации, которая началась минувшей ночью. Убит и один из его охранников. Двум другим удалось скрыться, их ищут. Как сообщил глава ФСБ России Николай Патрушев, в перестрелке погибли также один сотрудник милиции и сотрудник ФСБ. 5 ранены. Тело Сайдулаева опознано и доставлено в селение Центарой. Сайдулаев был провозглашен президентом Ичкерии в марте минувшего года после гибели Аслана Масхадова. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Выступая на съезде, лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Геннадий Зюганов примерно 1:20 выступал с докладом перед своими однопартийцами. И надо сказать, что доклад этот был достаточно грустным. Он сказал, что в последние годы численность КПРФ неуклонно сокращалась. В настоящее время составляет 184 тысячи человек. Я напомню, что в середине 90-х и даже во второй половине 90-х Зюганов говорил, что его партия – это 500 тысяч человек. Надо сказать, средний возраст членов Компартии, по его словам, – это 58 лет, старше 60, более 48%. И нужно как-то делать так, чтобы существенно увеличивать свои ряды, говорит Зюганов, потому что без этого не стоит претендовать ни на какое присутствие во власти. Кроме того, Зюганов сказал, что нужно создавать некие отряды быстрого реагирования, но и речь идет не о чем-то насильственном, а речь идет о демонстрациях и митингах.
Это был наш корреспондент Данила Гальперович. 4 человека погибли на заводе «Фосфор» в Тольятти, где обрушились строительные конструкции. 3 человека ранены, 2 доставлены в больницу. Несчастный случай произошел во время демонтажа перекрытий на высоте 30-40 метров. Власти Нижегородской области повысили арендную плату за помещение для некоммерческих организаций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородские правозащитники провели пресс-конференцию, на которой заявили, что власти фактически приняли решение об уничтожении независимых общественных организаций путем увеличения в 10 раз арендной платы за занимаемые ими помещения, говорит председатель комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
Если мы платим сейчас около 6 тысяч за аренду, а мы должны будем платить 60 тысяч, это совершенно неподъемная сумма для общественной организации.
Председатель Нижегородского общества прав человека Александр Лаврентьев сообщил, что работа организации уже практически парализована.
От нас отключили воду, отключили электричество, то есть полностью парализована деятельность организации. Телефоны у нас не работают, компьютеры, естественно, тоже не работают. Выехать нам некуда, за исключением как близлежащего оврага, там вроде предлагают.
В то же время снижена арендная плата за помещения, занимаемые игорным бизнесом и торговлей алкоголем. Проведение акции протеста правозащитников мэрия запретила. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности, говорит президент России Владимир Путин.
Основные принципы взаимодействия участников совещания изложены в принятых нами политической декларации и каталоге мер доверия. Не случайно центральное место в этих документах заняла тема борьбы с новыми вызовами и угрозами. Эффективность нашего противостояния таким явлениям, как терроризм, экстремизм, может обеспечить только высокий уровень взаимодействия. И только при этом условии мы можем нанести удар по транснациональной преступности и наркобизнесу.
Сказал президент России. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый закон, ужесточающий правила иммиграции. Отныне людям, не имеющим образования и профессиональной квалификации, будет гораздо труднее осесть во Франции. В Латвии сегодня день памяти жертв оккупации республики. 66 лет назад советские войска перешли латвийскую границу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
На рижских улицах приспущены государственные флаги. 17 июня 40-го года части Красной Армии, несмотря на существующий договор о признании независимости, пересекли границу и вторглись на территорию Латвийской республики. Таким образом, Советский Союз и гитлеровская Германия, согласно секретным протоколам к пакту Молотова-Риббентропа, завершили раздел Европы на сферы своего влияния. В стране был установлен промосковский режим. На карте появилась новая республика Латвийская ССР, а тема вторжения актуальна и по сей день. Латвия требует от России официального признания факта оккупации, а Кремль тому всячески противится, справедливо, впрочем, полагая, что подобные признания могут привести к депортации части русскоязычного населения Латвии, то есть тех, кто приехал в Латвию после 17 июня 40-го года.
Хрен редкий не слаще, да? Но как мы бы не называли ее аннексией и оккупацией, если говорить чисто юридически, то, естественно, оккупации не было.
Что было?
Но аннексия это в чистом виде.
Считает латвийский историк Леонид Федосеев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Суббота, 17 июня. Сотни туристов попали в беду на отдыхе в Турции. Как застраховать себя от недобросовестных туроператоров? Скандал вокруг Московского кинофестиваля. Его организаторы обвинили знаменитого режиссера Михаила Хамики в бесчестности. А также традиционная рубрика «Гламорама» и комментированные новости чемпионата мира по футболу. Программу ведет сегодня Андрей Шара, и снова здравствуйте. В драматическом положении оказались 400 или 500 российских туристов, выехавших на отдых в Турцию через московское турагентство «Луктур». По прибытии в Анталию они выяснили, что гостиница не оплачена, многие вынуждены были с большими сложностями вернуться домой, другие за свой отпуск заплатили дважды. К концу недели в Турции ожидали отправки в Россию около 200 человек. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 500 российских туристов, прибывших в Анталию на отдых в начале этой недели, отказались заселять в отели, требуя у них дополнительных денег за проживание. В Кемере отдыхающие с детьми были вынуждены повторно заплатить за проживание в пятизвездочном отеле. В одном из отелей Белека группу россиян вместо пятизвездочной заселили в гостиницу «Три звезды» с сомнительным сервисом без всяких удобств. Оказалось, что все пострадавшие покупали путевки у российской компании «Луктур», которая не перечислила средства в турецкие отели. Представитель ассоциации отелей Анталии заявил. Представители отелей Белека, Анталии, Сиде и Кемера, куда прибыли на отдых россияне, заявили, что не получили оплату за проживание в номерах. Мы сделали все, что смогли. Временно разместили всех туристов. Насколько мне известно, ситуация уже несколько нормализовалась. Совместными усилиями туристов отправляют обратно в Россию. В аэропорт Анталии туристов привозят группами на гостиничных автобусах. По своим билетам возвращается лишь малая часть отдыхающих. У большинства обратных билетов нет. Туристов рассаживают в чартерные рейсы. Из-за отсутствия мест люди вынуждены проводить в залах ожидания аэропорта по много часов. Пассажиры с детьми уже несколько раз обращались за медицинской помощью. Служащий аэропорта Анталии заявил. Никакой паники нет. Людей обеспечили едой и питьем. Совместно с российским консульством мы обеспечиваем вылет людей в самый короткий срок. 16 июня вылетели 53 туриста. Сегодня запланирован вылет еще 70 человек. Местные власти распорядились не выселять туристов из гостиницы, не требовать деньги за проживание и не выгонять из номеров. Однако не все служащие отелей с пониманием отнеслись к ситуации. В одном из пятизвездочных отелей «Кемера» директор отеля потребовал от россиян оплатить проживание из собственных средств. После отказа туристов им предложили отдать в качестве компенсации видеокамеры и ценные вещи. Для устрашения туристов вызвали полицейских, которые пытались препятствовать их выезду в аэропорт. По мнению служащей одного из отелей в Анталии Айгуль Пикан, подобные действия обслуживающего персонала незаконны. В случае хамского поведения со стороны служащих отеля большая редкость. Турецкие отели заботятся о своей репутации. К тому же мы понимаем, что туристы здесь ни при чем. Большинство директоров отелей, сами туристы, часто предъявляют необоснованные претензии к служащим турецких отелей. Самая напряженная ситуация сложилась в пятизвездочном отеле Golden Resort в курортном местечке Сиде. Около 100 российских туристов должны возвращаться обратно в Россию. Билеты, по их словам, обещали выдать за сутки до вылета. Однако связь с компанией была потеряна. Гиды российского туроператора исчезли после того, как собрали дополнительно по $300 на организацию экскурсий. Растерянные туристы обратились за помощью в российское консульство в Анталии, говорит представитель туристической компании «Азия Тур» Джем Чичикчи. Многие турецкие отели будут требовать от Луктур компенсации. Однако, судя по всему, предъявлять претензии будет некому. Луктур лишен лицензии на туроператорскую деятельность. Принимающая сторона, турецкая фирма Турмет, объявила себя банкротом. По словам директора компании, его российский партнер задолжал более 150 тысяч долларов. Фирма закрыта. На имущество наложен арест. В Турции ежегодно вспыхивают скандалы, связанные с незаконной деятельностью российских туристических компаний. Компания «Луктур» прославилась в Турции в прошлом году, правда, под именем «Диптур», когда не оплатила проживание в номерах и обратный перелет в Россию около 100 туристов. После этой истории многие турецкие туристические фирмы отказались иметь с ними дело. Еще одна турфирма «Астур» не оплатила в прошлом сезоне проживание около 70 российских туристов и объявила себя банкротом. Аналогичный конфликт произошел в курортном городе Мармарис. В августе прошлого года администрация одного из отелей удерживала 118 российских детей, за проживание которых не заплатил деньги туроператор. Каждый год российское консульство вызволяет туристов из плена. В аэропорту турки кормят пассажиров бесплатными бутербродами и отправляют обратно в Россию. Потом все начинается заново. По некоторым данным, еще 15 обманутых туристов с путевками от Луктура прибыли на отдых в Анталию. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Представлю вам гостя сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода». В прямом эфире нашей программы президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Еще раз назову этот номер 8 800 222 12. Пока мы ждем ваших звонков, начну беседу с гостем. Сергей Павлович, добрый вечер. Согласны ли вы с выводами, которые делает корреспондент «Свободы»? И что можно сделать для того, чтобы такого не повторялось в будущем?
Вечер добрый. Вообще, на мой взгляд, очень точно охарактеризована ситуация. Можно к этому добавить, что это классический случай, в общем-то, мошенничества, потому что, когда компания регистрировалась, если мы посмотрим на ее логотип, то он, который, в общем-то, фигурирует на их вывеске, он напоминает отчасти логотип «Лукойла». И, то есть, они с самого начала, это классическая схема, то есть, выбрать название, которое ассоциируется с чем-то достаточно известным, с каким-то известным брендом, затем выставить на рынке откровенно заниженную цену, собрать деньги и затем со скандалом или с большим или меньшим скандалом исчезнуть или просто объявить себя банкротом. Правда, в данном случае компания не исчезла. Но действительно процесс сопровождался не лишением, а не выдачей ей лицензии. Причем вы знаете, что, по всей видимости, что не просто не выдача, а как бы там была еще ситуация со взяткой, да, которую как бы Луктур пытался всучить работникам Ростуризма, и, в общем, были задержаны сотрудники, и сейчас они пытаются объяснить как бы вот эту ситуацию вместе со стороны властей. Это все, конечно, ерунда, потому что это и Диптур себя зарекомендовал отвратительно в прошлом, и Луктур сейчас просто это продолжение все той же истории.
Скажите, пожалуйста, Сергей Павлович, значит, речь идет о чистой воды жуликах. Кто-то их контролирует? Какая-то есть возможность для того, чтобы люди просто не ходили в такие компании? Что можно сделать здесь?
Знаете, значит, в общем, все-таки, на мой взгляд, это не административная здесь ответственность, а чисто уголовное, в общем-то, преступление. Ну, я не могу сказать, что, скажем, в сфере туризма нарушений прав потребителей больше, чем, допустим, там, в коммунальном или бытовом обслуживании, или в коммунальном хозяйстве, или даже там, в торговле или здравоохранении. Но скандалы, когда они возникают, они громкие, потому что за границей попадает сразу достаточно много людей вот в эту ситуацию. И, скажем, в прошлом году у нас таких было 4 или 5 в общей сложности, достаточно серьезных. И в этом году у нас была ситуация, когда, значит, чартер застрял на Филиппинах, и люди были рассредоточены по островам. Значит, летальный исход с директором фирмы, на счетах денег нет, ну и так далее. Можете себе представить ситуацию. Поэтому это не первая история. Но если говорить о мошенничестве, как уголовном преступлении, то с этим на самом деле, конечно, должны бороться правоохранительные органы. Кстати, насколько я знаю, Ростуризм сообщил 8 числа в МВД относительно того, что фирма работает без лицензии и на нее поступают рекламации. Вот. Ну, видимо, меры не были оперативно предприняты.
Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, а люди смогут получить обратно деньги? Или вы считаете, что нет в этой ситуации, это невозможно?
Я думаю, что вероятность получения обратно средств не очень велика, хотя фирма декларирует, значит, что она возместит ущерб. Честно говоря, не очень в это верится. И у нас же с 1 января 2007 года отменяется лицензирование. Вот, и предполагается, что будут введены финансовые гарантии исполнения туроператорами своих обязательств перед клиентами. Банковские или страховые. Вот, тогда вероятность в конечном счете получения средств она все-таки потерпевшей стороной будет выше, чем сейчас. Что...
Спасибо. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпильков в прямом эфире программы «Итоги недели». Мы сейчас послушаем мнение слушателей или его вопрос, а потом вернемся к беседе с нашим гостем. Светлана Геннадьевна из Москвы. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите помогать нам, российским туристам, хотя бы информационно? Почему не создан черный список фирм, на которых есть очень много жалоб? Почему вот у вашего уровня чиновники заверяют нас, что нарушений в коммунальной сфере не меньше, чем у вас? Сделайте так, чтобы их было меньше.
Спасибо, Светлана Геннадьевна. Пожалуйста, Сергей Павлович, вам слово.
Во-первых, я не чиновник. Вот. Во-вторых, мы 12 лет только тем и занимаемся, что вот, помогаем разрешать такие конфликты. Что касается этого конфликта, то наше вмешательство в данном случае действительно было минимальным, потому что компания «Луктур» не является, слава богу, членом Российского союза туриндустрии. И мы не можем защитить всех путешествующих по миру, понимаете? Если речь пойдет, будет идти о компании, которая является членом РСТ, турагентства или туроператора, тут мы, так сказать, конечно, будем бороться до последнего. Что, собственно, и делаем. И во всех упомянутых выше конфликтах именно этим и занимались. Но как бы отвечать за весь российский или мировой турбизнес, так сказать, увольте, это не наша функция. Вот. А что касается черных списков, то, вы знаете, дело не очень простое с юридической точки зрения. Если мы опубликуем такие списки, то мы должны будем готовым к тому, чтобы в судебном порядке доказывать, почему та или иная фирма попала в этот список. Если по каким-то, которые... Нам в этом смысле мы делаем проще, мы просто исключаем их из союза, если они оказались членами РСТ. Но надо сказать, что у нас вообще таких вот за всю историю буквально несколько случаев было, не более.
8-800-222-12 – это номер многоканального телефона «Радио Свобода». Звонок со стационарных аппаратов бесплатный для всех жителей России. У нас в гостях сегодня президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, а как быть вот людям, которые собираются ехать в отпуск? Как проверить агентство, если придешь и хочешь заплатить 1000 или $500 за поездку в Турцию, Египет, куда угодно? Как можно удостовериться в том, что агентство нормальное, тебя не обманут?
Вы знаете, на самом деле нужно прежде всего, ну, две вещи упомянуть. Прежде всего, выбирать агентство, в общем-то, по тому же принципу, по которому вы выбираете просто магазин, когда покупаете любой товар, там, обувь, там, я не знаю, там, холодильник и так далее. То есть, это должен быть приличное, так сказать, помещение. Это должна быть фирма, про которую вы знаете, что она работает не первый год на рынке. Ну, конечно, неплохо, если ее рекомендовали ваши знакомые, которые через нее ездили. Значит, в принципе, вы можете посмотреть, является ли она там членом нашего союза или, может быть, какого-то другого предпринимательского объединения. Это все через интернет можно сделать. И относительно лицензии можно посмотреть на сайте Ростуризма, но я думаю, что, к сожалению, механизм лицензирования действительно сейчас не очень эффективен, поэтому это реальным критерием, пожалуй, что и не является. А вот что очень важно, вы посмотрите, что у них, как у них вообще в офисе, есть ли у них каталог соответствующей страны, как ведет себя с вами менеджер. И самое главное, ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну купить вот самый дешевый тур. То есть вот если вы видите, что цена существенно ниже рыночной, это вас сразу должно насторожить, потому что сами знаете, бесплатный сыр где бывает, и это, конечно, может быть горящая путевка, но чтобы покупать горящие путевки, нужно хорошо разбираться в том, как вообще они появляются на рынке, почему они горящие и так далее. Вот. И еще один совет, ни в коем случае не... Значит, затягивайте покупку, то есть не откладывайте покупку путевки на последний день, потому что в этом случае, если вы оставляете один там или несколько дней на покупку путевки, вероятность, так сказать, попасть вот в объятия таких, злоумышленников, она существенно возрастает или просто возрастает, понимаете, в последний день, как правило, уже все хорошее продано. И лучшие гостиницы, и лучшие номера в не лучших гостиницах. То есть нужно действовать просто как в Европе, покупать все заранее. И относиться к покупке тура, поскольку вы по существу покупаете маленькую жизнь, которую проживете в другом месте, ну, она совершенно реальная. То есть там вас нужно будет кормить, возить, защищать, развлекать и так далее. Если вы хотите, чтобы она была лучше, чем обычная, значит, нужно к этой покупке относиться не менее ответственно, чем к покупке холодильника.
Спасибо. Павел из Москвы, вам слово. Пожалуйста, вопрос гостю.
Добрый вечер.
Добрый, говорите, пожалуйста.
У меня вопрос один. Прозвучало так. Как должен себя вести менеджер?
Понятно, вопрос. Значит, когда вот высокий сезон, то, в общем, путевки продаются как горячие пирожки. На самом деле у менеджера в такой, в хорошей фирме, у него, в общем... каждая секунда на счету, вот. Но если это респектабельная фирма, если в ней налажено внутрифирменное управление, и она вообще дорожит своим клиентам, то все равно менеджер найдет время для того, чтобы ответить на все самые нудные, самые, казалось бы, наивные вопросы клиента. Он будет не просто обходителен, он будет аккуратен. И что здесь очень важно, это вот вообще принципиальный вопрос, нужно внимательно смотреть, какие документы вы подписываете. Нужно внимательно прочитать договор, который вы подписываете, в том числе ознакомиться с теми штрафными санкциями, которые возникают в случае отказа от путевки, ну, в зависимости от того, за какой срок, значит, и соответственный размер может быть удержания ее стоимости. Нужно посмотреть, очень тщательно прочитать страховку, где, сколько, в каком случае вы будете получать деньги, где вы их сможете получить, в стране, где произошел страховой случай, или только уже по возвращении, ну и так далее. Вот, к сожалению, сплошь и рядом это не делается. То есть люди считают, что если они купили, так сказать, вот на $50 там, или в рублевом эквиваленте дешевле путевку, чем его сосед, да, то это вот крупная удача, да. На самом деле удача – это если он купил правильную, на самом деле хорошее путешествие. Вот. А для этого нужно очень внимательно, не пожалеть, просто не пожалеть времени.
Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, если вдруг люди вот уже оказались в такой неприятной ситуации, что нужно делать, кроме того, что звонить в консульство? Больше ничего сделать нельзя? Сидеть и ждать, пока тебя спасут, или есть какие-то рецепты по этому поводу?
В большинстве случаев сейчас судебные дела... По фактам нарушения прав путешествующих как потребителей, потребители выигрывают. В том случае, если они, в общем, опять же, не пожалели времени для того, чтобы доказать факт нанесения им материального и морального ущерба. Вот. Поэтому, если человек оказался в такой ситуации, наиболее такой типичный случай, допустим, поселили не в тот отель, и в отель поселили хуже, чем тот, который был, бронировался. Вот, значит, нужно, чтобы у человека была на руках заявка на бронирование, которую он должен получить вместе с путевкой, чтобы он мог подтвердить, что бронировался именно этот отель.
В договоре, как правило, пишется, что отель может быть заменен, но на тот, который такого же уровня или лучше. Значит, нужно постараться написать претензию там же, в отеле, постараться получить там на нее, чтобы были поставлены подписи двух свидетелей, взять их паспортные данные в расчете на то, что они смогут выступить свидетелями на суде, собрать доказательства, что вы проживали в другом отеле. Для этого, такой хитрый ход, например, вы можете в первый и последний день пребывания в другом отеле заказать там, допустим, кофе в номер, да, и вот те счета, которые вам будут выставлены, они могут быть уже свидетельством, которое вы потом оплатите, это будут свидетельские, документы, которые могут рассматриваться как доказательства и так далее. То есть просто нужно собрать доказательства, чтобы потом защищать свои права в суде. Проблема в том, что люди не хотят судиться. Вот. Конечно, не хочется тратить столько времени, сил, ходить. Поэтому если суммы серьезные, тогда, так сказать, еще. А если небольшие, то, к сожалению, зачастую люди просто махнут рукой и не будут тратить на это время.
Сергей Павлович, вы наверняка внимательно следите за ситуацией вообще в туристическом бизнесе. Вот растет конкуренция, количество турагентств, туроператоров увеличивается, россиян все больше ездит за границу. Уменьшается количество мошенников или просто неудачников на этом рынке? Бывает, видимо, что и просто какие-то плохие бизнесмены, которые вот как-то неудачно ведут бизнес, и их агентства погорают. Все-таки ситуация улучшается или нет?
Она улучшается, вы знаете, и да, и нет. Улучшается в том смысле, что формируется костяк вот такого крепкого турбизнеса, да, который, я думаю, по уровню профессионализма и ответственности не уступает, в принципе, не ниже уровнем, чем мировой турбизнес, и в том числе в экономически развитых странах. Но, к сожалению, рынок лихорадит. Я должен сделать вам комплимент. Такое впечатление, что вы очень хорошо знаете ситуацию на рынке, вот ваши журналисты. Потому что действительно очень растет конкуренция, снижается норма прибыли. И я боюсь, что количество банкротств все-таки будет увеличиваться. Это, во-первых, и во-вторых, все-таки отмена лицензирования, какое бы оно там. Мы-то, в общем, выступаем против отмены лицензирования. Мы считаем, что этот механизм нужно совершенствовать, а не отменять. Но если будет отменен и этот, в общем-то, последний барьер, да, то это может, на мой взгляд, привлечь, так сказать, мошенников на эту поляну, так сказать, больше, чем обычно. Но надеюсь, что это будет в течение определенного времени. И еще раз хочу подчеркнуть эту, на самом деле, простую очень мысль. Вы знаете, просто не покупайте абы где эти путевки. Потратьте время, зайдите в интернет, там, спросите у знакомых. Я не знаю, позвоните нам, если хотите, я могу оставить телефоны. Мы не занимаемся агентированием другого бизнеса, но мы, по крайней мере, посмотрим эту фирму, есть за ней грехи такие серьезные на рынке или нет.
Сергей Павлович, давайте тогда сразу номер вашего телефона или адрес интернет-сайта, поскольку информация не носит рекламного характера, я думаю, что кодекс нашего радио не будет против того, чтобы мы ее огласили. Пожалуйста.
961-1370.
А интернет-сайт?
Или 71. Рата собака. Рата. RATA. Собака. Rata.ru.
Спасибо. Успею еще вам задать один вопрос. Скажите, пожалуйста, тенденция к снижению цен на туристическом рынке есть или нет? Или путевки становятся все дороже за одни и те же услуги?
На наиболее популярных направлениях, я думаю, что в ближайшее время будут цены. Они и растут, во-первых. И думаю, что этот рост цен будет продолжаться по объективным причинам, не зависящим, так сказать, от какой-то там, желания там или субъектов хозяйственной деятельности. Потому что растет цена на топливо, поэтому растут топливные надбавки, что сказывается на стоимости пакета. Если мы возьмем, допустим, Турцию или Египет, то вы посмотрите, там уже у нас-то туристского класса отели это 2-3 звезды, мы считаем, да, а у них же туристский класс уже 4-5 звезд. Это в основном все новые гостиницы с очень высоким уровнем, очень современные, ультра all-inclusive, супер all-inclusive. Сам продукт объективно дорожает, и это повышается качество сервиса, плюс растет цена рабочей силы. Поэтому я думаю, что в диапазоне 10-15% рост будет в ближайшее время наблюдаться. Хотя раньше цены на турпакет такой вот выездной на массовых направлениях были где-то в диапазоне 5-10%.
Спасибо, Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии. Сергей Павлович, спасибо за беседу, спасибо за комплименты в адрес наших журналистов. Приятно всегда их слышать. На этом мы заканчиваем первую половину второго часа программы «Итоги недели Радио Свобода». Во второй половине часа вас ждет набор традиционных и разнообразных рубрик программы «Итоги недели». А 14 мая, а 18 июля в воскресенье в 13 часов в эфир «Свобода» выйдет программа «Время за рулем». Вероника Баде предложит обсудить такую тему, чего остерегаться при покупке и продаже автомобиля, что стоит иметь в виду, чтобы не понести убытков, а напротив, купить или продать машину с наибольшей выгодой. Так что слушайте Радио Свобода, а мы продолжим после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости коротко. В Аргуне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Сайдулаев. В Москве состоялся митинг против сокращения отсрочек от службы в армии. Акция организована Союзом правых сил, Республиканской партией и Комитетом солдатских матерей. В Тольятти на заводе «Фосфор» обрушились строительные конструкции, погибли 4 человека. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов, подавляющее число жертв в Багдаде. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый закон, ужесточающий правила иммиграции. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. В Великобритании торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы II. В Германии самая длинная в истории страны забастовка врачей закончилась компромиссом. Доктора получат надбавку к зарплате, но не 30%, а от 16 до 20.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свобода» ведет сегодня Андрей Шар. Я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска «Гламорама». В Великобритании разворачиваются торжества по случаю 80-летия королевы Елизаветы II. Королева родилась 21 апреля, однако по восходящей к 18 веку традиции официальное празднование для дня рождения монарха проходит во вторую или третью субботу июня. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Двойное празднование королевского дня рождения, частное в апреле, официальное в июне, объясняется тем, что летом погода в Лондоне, как правило, более благоприятствует проведению военного парада и участию в торжествах подданных Ее Величества. Официальное празднование 80-летнего юбилея Елизаветы II началось в четверг торжественным богослужением в Лондонском соборе Святого Павла в присутствии королевской семьи, премьер-министра Тони Блэра, членов правительства, ведущих политиков и общественных деятелей. На церемонию были приглашены около 100 рядовых подданных королевы, отобранных среди тех, кто отправил ей поздравления. Но главные юбилейные мероприятия проходят в субботу. В этот день, по традиции, королева присутствует на торжественном разводе гвардейского караула с выносом знамени и плацпараде конной гвардии. До 1986 года Елизавета II принимала этот парад верхом в форме полковника гвардейских гренадеров, чьим патроном она является. В этом году Ее Величество в открытой карете под эскортом конной гвардии и под звуки военного духового оркестра. Елизавета II – шестой монарх в британской истории, находящейся на троне более 50 лет. И ее популярность в Британии очень высока, говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Королева всегда относится к своим обязанностям очень серьезно. Ее не назовешь иконой феминисток. Она никогда не выступала против традиционной женственности. Наряду с тем, что она всегда ответственно относится к своей работе, она остается еще и ролевой моделью в нашу феминистическую эпоху.
Звезда американского хип-хопа Мисси Эллиот готовится к съемкам фильма, главной героиней которого будет она сама, Мисси Эллиот, из Нью-Йорка, Райвайль. Switch up the game. On the flow, I fall back, step back, cause I might put it on ya. I go deep, so deep, then I sweep so sweet, cross the floor like a broom with my feet.
Песня «We Run This», что можно перевести как «Мы правим балом», представляет, как пишут критики, 40 лет так называемой «Party Music» в одном трехминутном сингле, который Мисси Эллиот записала в 2006 году, параллельно заканчивая сценарий для своего нового полнометражного художественного фильма. Сюжет – история ее жизни. «Мне есть что рассказать», говорит неутомимая Мисси, которая будет играть главную роль, то есть саму себя. Названия у этого проекта еще нет, но известно, что продюсерами фильма будут Роберт Де Ниро и Джейн Розенталь, и что выйдет он под лейблом студии Tribeca Films. 1 июля Мисси Эллиот исполнится 35 лет. Автор, исполнитель, продюсер, дизайнер, всего, чем она занимается, не перечесть. Сейчас, говорят, еще и книгу пишет. Она и в кино не новичок. С детства она не представляла себе никакого другого будущего, кроме музыкального. Сегодня ее называют Мадонной рэп-музыки, новой королевой хип-хопа, самой значительной фигурой на женской рэп-сцене. Мисси, по сути, изменила весь облик современной афроамериканской музыки, включающей в себя рэп, хип-хоп, ритм-блюз, соул и даже госпел. За свою карьеру Мисси Эллиот продала около 10 миллионов альбомов, стала лауреатом 3 премий Грэмми как певица и 2 как продюсер. Ее талантами заинтересовались и кинематографисты, и Мисси сама написала звуковые дорожки для нескольких фильмов. В новом фильме о ее жизни тоже будет много музыки, обещает Мисси Эллиот. Так что поклонники останутся довольны.
В центре Дюссельдорфа проходит арт-акция испанского художника Маноло Вальдеса «Менины». Вальдес пытается по-новому интерпретировать одноименное полотно своего знаменитого соотечественника, живописца 17 века Диего Веласкеса. Из Дюссельдорфа корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
Картина «Менины» или в переводе «Придворные дамы» является одним из самых известных полотен Веласкеса. Центральный образ этого многопланового шедевра – пятилетняя инфанта Маргарита, наследница короля Филиппа IV и его жены Марианны. Попытки переосмыслить полотно предпринимали такие деятели культуры с мировым именем, как Оскар Уальд, Мишель Фуко и Пабло Пикассо. Шедевр выставлен в Мадридском музее Прадо. Художник Маноло Вальдес 30 лет жил неподалеку от Прадо и, по его словам, каждый день любовался творением Веласкеса. В прошлом году Вальдес решил показать публике свою версию придворных дам. Испанский королевский двор художник изваял из бронзы. Образы королевы Марианны и юной инфанты Маргариты представлены 21 скульптурой, 9 бронзовых Мариан и 12 Маргарит. 3 Марианы высотой 2,5 метра и 6 штук по 1,70 м. 5 Маргарит высотой по 2 метра и 7 по 1,20 м. Идея выставить экспозицию в Дюссельдорфе принадлежит частной картинной галереи «Бек и Эгелинг», рассказывает ее директор Кирстен Нордаль. «Менины приехали в Дюссельдорф в рамках фестиваля изобразительного искусства «Квадриеналь». Группа скульптур «Придворные дамы» уже показана в нескольких городах Европы – Париже, Цюрихе, Овьедо. Маноло Вальдес использует историю искусства в качестве источника для своего творчества. Не думаю, что Вальдес пытается всего лишь популяризировать творчество Веласкеса. Это собственный оригинальный проект. Замечательно, что «Менины» вышли из двухмерного пространства и перешли в трехмерное. Среди тех, кто проявил интерес к арт-акции Маноло Вальдеса, не только жители Дюссельдорфа, но и многочисленные иностранные туристы, приехавшие в Германию на чемпионат мира по футболу.
В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». Несколько дней назад объявлена программа 28-го Московского международного кинофестиваля. Организаторы киносмотра сообщили, что знаменитый австрийский режиссер Михаил Ханеке отказался возглавить жюри фестиваля, оповестив об этом за 2 недели до его начала. Дирекция фестиваля теперь обвиняет Ханеке в неуважении к России и в бесчестности, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Отказ Михаэля Ханеке в московских кинокулуарах расценивается как то, что российская фестивальная мафия не смогла договориться с австрийской. Существует письмо режиссера, распечатанное для журналистов, где говорится, что он срочно начинает работу в Америке. Цитата. «Все это не было запланировано. Я действительно не могу приехать на фестиваль. Вы, конечно, понимаете, что съемки новой картины для меня важнее». Конец цитаты. Директор фестиваля Ренат Давлетьяров процитировал ответ дирекции Московского международного кинофестиваля.
Мы взгляды оскорбили не только московский фестиваль, но и высказали неуважение к нашей стране и к создателям фильмов из разных стран, которые представляют в Москве свою работу. Это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство Московского фестиваля и оргкомитет убрал широкую сложившуюся ситуацию и не видит никаких оправданий вашему бесчестному поступку.
Как отреагирует Михаил Ханеке, неизвестно. Кто возглавит жюри 28-го Московского кинофестиваля, станет понятно за 3-4 дня до его начала. А кто получит некоторые призы, ясно уже сейчас. 23 июня Чен Кайге выйдет на сцену кинокомплекса «Пушкинский», чтобы представить фильм «Открытие фестиваля. Клятва» и получить приз за вклад в мировой кинематограф. В финале фестиваля Жерар Депардье получит традиционный приз за вклад в актерское мастерство. Конкурсную программу составят фильмы «От крутого артхауса до мейнстрима с участием голливудских знаменитостей». Традиционной стала вторая конкурсная программа дебютных фильмов под названием «Перспективы». Сохраняются и внеконкурсные программы «Азиатский экстрим», гала-премьеры, 8,5 фильмов. В этом году впервые после почти 30-летнего перерыва на Московском международном кинофестивале вне конкурса покажут программу документального кино, которая победила на серьезных международных фестивалях. Основные просмотры пройдут в мультиплексе «Октябрь». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
О скандале вокруг Московского кинофестиваля и о трудностях поисков председателей жюри для крупных международных киносмотров я беседовал с известным московским кинокритиком, директором Института культурологии, бывшим программным директором Московского международного кинофестиваля Кириллом Разлоговым.
По-моему, эта история педалируется излишне, потому что ничего такого особенного не произошло. Такие вещи бывают. Бывают и с фестивалями не менее крупными, чем московские. Скажем, несколько лет тому назад Джоди Фостер тоже в последний момент отказалась от председателя жюри Американского фестиваля. Это всегда неприятно для организаторов фестиваля, тем более, что организаторы фестиваля об этом объявляют заблаговременно. Аргументы, которые привозит Ханеке, аргументы чисто профессиональные, связанные с проектом его будущего фильма. Ну, я бы реагировал на это значительно менее болезненно, не воспринимал бы это как личную обиду и не считал бы эту личную обиду одновременно обидой российского государства и оскорблением русского народа, а такой неприятным казусом, который не должен привести к тому, что из этого делается скандал международного класса. В таких выражениях вообще с интеллигентными людьми, тем более крупными художниками, не разговаривают. Но опять-таки это зависит, если ты часть кинематографического сообщества, ты это понимаешь.
А что в действительности произошло, известно? Там произошли какие-то технические несостыковки? Ханеке заранее не поставил в известность организатора фестиваля, давая согласие на то, что он возглавит жюри, то, что он снимает этот проект? Или у него изменились планы в последние недели?
Нет, он не снимает этот проект. Он едет в Америку договариваться о финансировании. Когда ты едешь договариваться о финансировании в Соединенные Штаты Америки, тебе обычно не говорят, что ты вот можешь приехать через неделю позже, на неделю раньше и так далее. Ты едешь достаточно крупным людям, которые распоряжаются десятками и сотнями миллионов долларов. Тем более, что Ханеке не шибко коммерческий режиссер, и для него такой большой совместный проект – это, в общем, подарок судьбы.
Такое поведение Ханеке простительно, объяснимо?
Вот, оно вполне объяснимо и, как бы, я бы сказал, в известной мере нормально, хотя и неприятно. Я бы, в принципе, не объявлял так заблаговременно председателя жюри, зная, что все крупные зарубежные звезды обладают способностью отказываться в последний момент. Я бы подтянул с этим объявлением. Вот здесь я объявил, я бы спокойно на это среагировал и сказал, да-да, очень жаль, и, значит, будем надеяться, что в будущем году у вас не будет никаких препятствий для того, чтобы вашу следующую картину представить на нашем фестивале.
А существует какое-то понятие типа рынка свободных председателей жюри крупных международных кинофестивалей? Как вести себя в такой экстремальной ситуации? Все включают свои личные связи, договариваются с каким-нибудь Кустурицей, Гринвеем или кем-то еще?
Вообще найти председателя жюри чрезвычайно сложно, потому что найти человека, работающего с именем, который мог освободиться на 12 дней, это задача, в общем, достаточно непростая. Кроме того, подавляющее большинство от крупных кинематографистов любят приводить еще дополнительно своих людей в жюри, чтобы компании каким-то образом это делать. А в такой экстремальной ситуации это делать невозможно. Наиболее простой вариант – это взять кого-то из состава жюри, кто уже согласился, и попросить его стать председателем. Вот, ну, из нынешнего состава жюри было бы красивое жюри под председательством Джули Кристин. Вот. Это такой простой выход из положения. Потом ты находишь дополнительного пятого члена жюри. Ты можешь попробовать найти кого-то стороны, но это тебе должно очень сильно повести, чтобы это самое. И учитывая, что в прошлом году уже был председатель жюри из России, 2 года подряд председателя жюри из России брать не очень дипломатично. В обращении Московского фестиваля пишется, там же за 48 лет и истории Московского фестиваля. Это беспрецедентный случай. Но, как я пошутил, не беспрецедентный случай, потому что из 40 лет, 20 лет председателем жюри был Станислав Ростоцкий.
Письмо в очень сильных выражениях. В частности, поступок уважаемого режиссера, признанного мастера, назван бесчестным, то есть все мосты сожжены. Какое впечатление такого рода письмо произведет на других потенциальных начальников жюри? Это как-то вот в мире кино как воспринимается все?
В таких выражениях вообще интеллигентные люди, как у нас в стране, так и за рубежом, между собой не общаются. Есть определенная прослойка голливудских дельцов, которые в таком варианте между собой общаются. Но они именно дельцы, они не деятели фестивального движения, потому что фестивали не имеют никаких реальных рычагов воздействия на кинопроцесс, не носят чемоданы с долларами, не могут себе позволить вести себя по-хамски, имея за собой как десятки миллионов или там сотни миллионов долларов распределить с этим самым режиссером. Фестивальные люди, как правило, думают о будущем. Не знаю, как это будет воспринято, будет ли кто-нибудь читать эту австрийскую газету, кроме там Михаила Ханеке. То, что испорчены будут отношения с ним, с его продюсером, возможно, с австрийской кинематографией, и будет литься вода на колесо тех, кто плохо относится к Московскому фестивалю. Вот такие люди есть, порой достаточно влиятельные. Вот когда я работал на Московском фестивале, вот самая трудная часть была каким-то образом их переубедить и сказать, что вот нет, вот они не правы. Есть какие-то основания, чтобы Московский фестиваль действительно, к нему относиться с уважением, а что люди, которые им занимаются, это люди вполне вменяемые, знающие кино. Действительно, они вменяемые, знающие кино. Это мои коллеги, члены отборочной комиссии. Я не знаю, насколько они причастны к редактированию этого письма, но, во всяком случае, формулировки там меня покоробили.
О ситуации вокруг Московского кинофестиваля говорил известный кинокритик Кирилл Разлогов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит обзор европейской печати последних дней на футбольные темы. Впрочем, не чисто футбольные. Корреспонденты «Свободы» в Берлине, Амстердаме, Белграде и Киеве обращают внимание на политические и социальные аспекты проходящего в Германии чемпионата мира и на положение национальных сборных стран-участниц.
В Германии идут дискуссии о том, как относиться к намерению приехать на чемпионат мира президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Он собирался прибыть на чемпионат в том случае, если иранская сборная выйдет в 1/8 финала. Проигрыш иранцев сборной Мексики сделал такую перспективу менее вероятной, что побудило немецких журналистов написать полушутливое обращение к иранским футболистам. У микрофона в Берлине Юрий Векслер.
Журнал «Шпигель» пишет: политика все-таки проникла на чемпионат мира. Она прибыла вместе с командой Ирана. Наш автор Ахим Ахиллес объясняет, почему иранская команда по этой причине должна отправляться домой. Открытое письмо обращено к иранским футболистам и сочетает юмористический тон с уважительным обращением. Возможно, это не просочилось через цензуру ваших священнослужителей. Но у нас здесь есть пара своих отрицателей Холокоста, бритоголовых и более широкоплечих, чем ваш Ахмадинеджад, но с таким же кругозором. Они только и ждут, чтобы какой-нибудь шут-популист выступил и провозгласил бы уничтожение Израиля как государственную цель. Они ждут такого оратора, но мы нет. Чемпионат мира, как сцена для подкладывающего бомбу и разжигающего вражду между народами, это чрезмерно для обязанностей самого гостеприимного хозяина. Поэтому, дорогие иранские футболисты, мы находим очень порядочным с вашей стороны, что вы своим проигрышем мексиканцам сделали первый шаг в обратном направлении. Так что, выбыв из борьбы, вы сделаете доброе дело для всех. До следующего чемпионата у вас, мы надеемся, изберут в президенты кого-нибудь другого. И тогда мы все будем рады приветствовать вас в качестве участников финальной стадии чемпионата мира по футболу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Голландии обсуждают причины, по которым на чемпионат мира в составе сборной не поехали несколько именитых темнокожих футболистов. В стране, где проблемы натурализации эмигрантов являются весьма актуальными, по этому поводу высказывают самые разные версии. Из Амстердама Софья Корниенко.
Я
Калу, большой коричневый нападающий. Мне хорошо жилось в Голландии, но Рита заказала мне обратный билет на берег Слоновой Кости. Эта песня, переделанная из диснеевской «Я Балу, большой коричневый медведь» и размещенная на голландском развлекательном интернет-портале «Бюро Ренкема», посвящена истории 20-летнего нападающего из Кот-д'Ивуар Соломона Калу, которому нидерландский министр по делам иммиграции Рита Вердонг не дала возможности сыграть за оранжевую сборную. Минувшей весной Калу провалил экзамен по языку и культуре Нидерландов, и поэтому к началу чемпионата мира по футболу не смог получить нидерландский паспорт. Несмотря на многочисленные публикации в прессе о ярком таланте Калу, который, по мнению многих спортивных аналитиков, вполне заслуживал, чтобы для него сделали исключение в процедуре натурализации, тем более что закон такие исключения допускает, министр в просьбе Калу отказала. Теперь Калу вообще вряд ли когда-нибудь станет голландцем, так как подписал контракт с английским клубом Челси, и ему предстоит не менее утомительный процесс получения британской рабочей визы, пишет газета Volkskrant. Приехав в Германию, чтобы поддержать своего брата Бонавентуре, который играет за сборную Кот-д'Ивуар, Калу оказался в полном смятении, продолжает Volkskrant. Слоны, как называют себя кот-д'ивуарцы, считают его предателем, а самого Калу фактически предала Голландия. Рита Вердонг и тренер голландской сборной Марко ван Бастен в одной упряжке, пишут обиженные болельщики на форумах голландской интернет-сети. В том, что ван Бастен не включил в состав сборной таких звезд, как Кларенс Зейдорф, Эдгар Давидс и Патрик Клюверт, они усматривают признаки расизма, так как эти игроки темнокожие. Но и не стоит забывать, что на чемпионат мира ван Бастен не взял и молодую звезду голландского футбола, нападающего Аякса класса Яна Хунтелара. А Хунтелар – самый, что ни на есть, коренной голландец, указывает газета «Телеграф». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
Сборная Сербии и Черногории в последний раз выступает под общим флагом. Теперь эти две республики стали самостоятельными государствами. Вот что по этому поводу пишет сербская и черногорская пресса о Якуге.
Сирота из призрачного государства. Так футболистов сборной несуществующего уже сообщества Сербии и Черногории назвала черногорская газета «Вести», отмечая, что никто из политического руководства ни из Белграда, ни Подгорицы не посчитал нужным присутствовать на матчах команды Германии. Сами футболисты категорически отказываются комментировать тот факт, что они вместе выступают под флагом государства, которое развалилось. Лишь капитан сборной Саво Милошевич, имеющий черногорское происхождение, но ранее выступающий за сохранение общего государства Сербии и Черногории, в интервью белградской газете «Курир» заявил, что на чемпионате мира он играет за Сербию и ту часть черногорского народа, которая считает нынешнюю сборную своей. Нельзя даже точно определить, сколько сборной сербов, сколько черногорцев. По-прямому из Черногории лишь один футболист. Однако черногорское происхождение имеет почти половина команды. А Якуге для «Радио Свобода», Белград.
Провал украинской обороны в матче с командой Испании испортил праздник болельщикам и политикам в Киеве. От дебюта национальной сборной на чемпионате мира ожидали другого. Обзор украинской печати Владимира Ивахненко.
Украинские средства массовой информации отмечают: в 4 часа дня в среду казалось, что жизнь на Украине остановилась. Правительство рекомендовало предприятиям, учреждениям и организациям создать для трудовых коллективов благоприятные условия для просмотра яркого и незабываемого действа. На главных площадях Киева, Львова, Харькова, Донецка и Днепропетровска были установлены гигантские экраны. Вряд ли было особое преувеличение в словах президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, что вся Украина объединилась вокруг национальной сборной, пишет в редакционной статье газета «День». Это ощущение единения может быть самое важное, что футбол уже сделал для страны сейчас, подчеркивает издание. Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», президент Украины Виктор Ющенко смотрел футбол в своем кабинете. Его эмоций никто не видел. Другое дело – члены правительства. Практически весь состав кабинета министров во главе с Юрием Ехануровым наблюдал за матчем в одном из столичных пабов. «Украина стартовала с треском», указывает интернет-газета «Главред». Издание пишет: «Безусловно, найдется немало любителей футбола, которые бросят обвинения и в адрес Юлии Тимошенко. За несколько часов до матча, выступая в парламенте и рассуждая о причинах провала оранжевого оранжевой коалиции, она имела неосторожность похвалить украинскую команду. Наши ребята в Германии сегодня делают в 1000 раз более полезное для страны дело, чем мы здесь, сказала Тимошенко. А корреспонденты газеты «Сегодня» смотрели этот матч вместе с односельчанами Андрея Шевченко. На его родине, в селе Дверкивщина под Киевом, не в восторге от игры своего кумира. Газета по-киевски вышла под заголовком на первой полосе. Это было ужасно. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Человек недели. Радио «Свобода», председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу в Германии Франц Бекенбауэр. Францу Бекенбауэру 61 год. Он родился и вырос в Мюнхене. Выступал за команды «Бавария», «Гамбург», «Нью-Йорк», «Космос». Многие специалисты считают его лучшим защитником в истории мирового футбола. Он лучший футболист Европы 72-го и 76-го годов. Чемпион мира 74-го, чемпион Европы 72-го, многократный обладатель европейских кубков в составе «Баварии». В составе сборной Германии сыграл 103 матча. После окончания в 1984 году карьера игрока тренировал сборную Германию, которая через 2 года под руководством Бекенбауэра стала чемпионом мира. Был президентом клуба «Бавария». У человека недели «Радио Свобода» говорит специальный корреспондент нашего радио на чемпионате мира по футболу в Германии Валерий Винокуров.
За 40 лет знакомства мы множество раз встречались с Францем. Я побывал у него в гостях в Мюнхене, он у меня в Москве, и напоминают обо всех встречах фотографии. Одна из них, сделанная в Манчестере, после того, как мы вручили ему написанную о нем книгу, и сейчас у нас в гостиничном номере. Однако повидаться во время чемпионата мира, конечно, не удастся. И не только потому, что он поднялся на редчайшую для футболиста высоту и общается с сильными мира сего. Короли, президенты и премьер-министры принимали и Пеле, и Платини, и Чарльтона, но как гостей на аудиенциях. Бекенбауэр же встречает их в качестве едва ли не государственного деятеля, сопровождает на стадионы, а они считают за честь смотреть вместе с ним матчи. На экранах телеприемников его видят рядом с испанским принцем, немецким канцлером, польским президентом и еще многими государственными деятелями разных стран, которых простые люди могут и не знать в лицо. Зато футбольного кайзера узнают всегда. После матча Франция-Швейцария Михаил Горбачев, смотревший игру дома по телевидению, сказал в интервью западным журналистам, что любит футбол прежде всего за то, что он объединяет людей всего мира. А ведь люди и создают футбол, и прославляют. Прежде всего такие люди, как Франц Бекенбауэр, великий игрок, прекрасный тренер, сейчас выдающийся организатор. А не увидимся мы главным образом из-за того, что живет он сейчас по графику более насыщенному, нежели у иного президента страны. 2-3 перелета в день на матчи, ежедневные брифинги с заместителями по различным службам оргкомитета. А при всем этом столь свойственное ему внимание ко всем, кто связан с миром футбола. И поэтому никто не удивляется, когда он посылает цветы травмированному Яну Колеру или справляется о здоровье Уэйна Руни. А фотография, которую мы предусмотрительно захватили с собой из Москвы, огромную пользу приносит нам здесь при решении любых вопросов. Потому что в эти дни Франц – гордость нации и лицо мирового футбола.
У человека недели «Радио Свобода» председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу в Германии Франца Бекенбауэра говорил специальный корреспондент нашего радио в Германии Валерий Винокуров. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Елена Ширяева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы» после выпуска новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье. В эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы», посвященная неприятным семейным проблемам, о том, как мужья выгоняют бывших жен со своими общими детьми на улицу. Всего доброго, будем слушать «Свободу» вместе.
Но Но поэтому в этом пакете есть позитивное предложение. Например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия перессорилась со всеми. С Грузией, с Украиной. Занимается просто сплошными провокациями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сорен Йессен Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.